Тоня жалоба на приговор Сергея Мохнаткина.
Последние новости рассказала Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 28 градусов. Плотность дыма и гари от подмосковных лесных пожаров достигает, наверное, рекордных значений за последние недели. Днем до плюс 39. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 25, днем плюс 32, возможны дождь и гроза. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Красноярском крае день траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-24. Этим утром скончался единственный пассажир, выживший при крушении. Все больше россиян хотят, чтобы им вернули право выбирать губернаторов. Эксперты «Радио Свобода» о данных нового социологического опроса. Новости экономики, обзор свежих газет, репортажи корреспондентов «Свобода» о жизни российских городов. А главная тема нашей программы сегодня – борьба с лесными пожарами. Все ли возможное сделали российские власти, чтобы предотвратить бедствие и минимизировать его последствия? Как оценивают работу чиновников и спасательных служб жители пострадавших регионов? Какие изменения надо внести в законы о лесе, чтобы в таком масштабе бедствие не могло повториться? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней программе. Итак, главная наша сегодняшняя тема – причины и последствия лесных пожаров в России. Мы поговорим в первую очередь о том, что могли сделать власти и специальные службы для предотвращения столь тяжелых последствий и уменьшения числа человеческих жертв. Многие эксперты считают, что среди причин случившегося не только жаркое засушливое лето, о котором, кстати, метеорологи предупреждали заранее, но и несовершенная система охраны леса и профилактики лесных пожаров. Узнаем, как борются с лесными пожарами в США. Попытаемся найти ответ на вопрос, что дальше, как жить людям в пострадавших районах, даже если им в кратчайшие сроки построить новые дома на месте пепелищ. Вопрос же, который мы сегодня хотим задать вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Как вы оцениваете действия властей по борьбе с лесными пожарами? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал наш корреспондент Роман Михайлов.
Благодаря действиям, а точнее бездействию российских властей, мы, во-первых, абсолютно неподготовленными пришли к случившимся ситуациям с пожарами. Во-вторых, недостаточно оперативно все-таки реагируем на эту ситуацию. Только 2 числа у нас чрезвычайная ситуация введена президентом была. Можно было бы, в принципе, дождаться, когда пара городов выгорит.
Пока положительного сказать ничего не могу, потому что ехал из Москвы во Владимирскую область, прям по дороге горит лес, и никого нет. Дым страшный, я сама астматик, для меня это все переносится очень тяжело. Думаю, что могли бы более мобилизировать большую часть людей, военных, чтобы, в общем-то, погасить торфяники.
Хочется отметить, что когда губернатор ушел в отпуск, в области уже был объявлен 4-й предпоследний класс пожарной опасности. И только он почувствовал, что пахнет жареным, находясь в Алтае на отдыхе, только когда за решение проблемы взялись президент и премьер. Только тогда он досрочно прервал отпуск и появился здесь. А что мешало ему раньше взяться за дело? Ну и, соответственно, и поэтому такие проблемы тяжелые возникли.
Я оцениваю действия властей отрицательно, поскольку был полный информационный вакуум, когда в городе стоял уже смог, но ни местные власти, ни на федеральном уровне никто ничего не сообщал. Плюс ко всему, в Владимире широко отгуляли День города на фоне вот этого стихийного бедствия, когда люди остались один на один с этой бедой, с этим горем, когда они по ночам дежурили, окапывали свои деревни, но это не помогало.
Когда можно было еще что-то сделать, они не шевелились, но когда уже запахло жареным в прямом смысле, начали принимать какие-то действия, заливать торфяники. Так что власти у нас, можно сказать, бездействовали сначала, а теперь бегают как ошпаренные.
Я не могу объективно оценить то, что делает наша власть, потому что очень разная информация. Где-то успешно справляются, где-то выгорают целые деревни, в которые не приезжает даже ни одна пожарная машина. Где-то помогают, где-то нет. В Подмосковье согнали всех, а такое ощущение, что в ту же Воронежскую область не пригнали никого. Если они и борются, то, наверное, они опоздали.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы самолета Ан-24. Сегодня утром число жертв трагедии увеличилось до 12. В живых остались лишь 3 члена экипажа. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрад.
Самолет Ан-24, принадлежавший авиакомпании «Катек Авиа» и выполнявший рейс по маршруту Красноярск-Игарка, разбился при заходе на посадку в ночь на вторник 3 августа. В результате авиакатастрофы погибли 11 из 15 находившихся на борту лайнера человек. Предварительная причина крушения самолета Ан-24 в Игарке, по данным Ространснадзора, посадка в сложных метеоусловиях. При этом специалисты отмечают, что за штурвалом находился опытный пилот, а погода в принципе не препятствовала успешной посадке. По последним данным, на месте падения самолета в районе аэропорта Игарка в Красноярском крае обнаружены бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Но о точных причинах катастрофы пока говорить рано. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении, будут проверяться все возможные версии, связанные с погодными условиями, человеческим фактором или возможной технической неисправностью. Сегодня же число жертв авиакатастрофы увеличилось. Утром в Игарской больнице умер пассажир Сергей Исаков. Накануне ему сделали операцию, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Огонь поразил более 80% кожного покрова пациента и дыхательные пути. Сегодня же утром на место катастрофы вылетели родственники погибших. С ними летят психологи и священники. Рассказывает сотрудник отдела информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Татьяна Дорогова.
Сегодня 8 утра. Из Красноярска вылетел самолет с родственниками пострадавших для опознания тел погибших. С ними психологи МЧС вылетели и на месте там работают. Ну вот теперь основные действия по опознанию. Сегодня по завершению этих действий планируется вылет самолета уже с телами погибших в Красноярск. Но это пока предварительно. Возможно, 4 тела придется отправить на генетическую экспертизу.
Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов заверил, что со стороны краевых властей будет оказана вся необходимая помощь родственникам погибших. Также родственникам авиакомпания «Катек Авиа» выплатит по 2 миллиона рублей. Эти расходы предусматривает страховка. В ближайшее время специальная комиссия Росавиации намерена проверить организацию летной работы авиакомпании «Катек Авиа». В аэропорту Черемшанка, это отправная точка Ан-24, подчеркивают, абсолютно все самолеты перед вылетом проходили предполетный техосмотр и замечаний не имели, иначе они не были бы допущены к рейсу. Разработанные еще в 50-х годах Ан-24 уже давно сняты с производства, но они славятся тем, что их можно использовать в условиях высокогорья и сажать на небольших неподготовленных аэродромах. А потому очень популярны у небольших авиакомпаний. Сейчас по России летает еще около сотни таких машин. Татьяна Лапрад для «Радио Свобода», Красноярск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, выросло до 12. В России на сегодняшний день зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Общее число погибших превысило 40 человек. Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с природными наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран. Комитет по иностранным делам Сената США перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с начала августа на середину сентября. Компания BP начала работы по окончательной консервации аварийной скважины в Мексиканском заливе. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 29 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 45 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько реально намерение американского президента в течение месяца вывести войска из Ирака? Об этом разговор с политологами Алексеем Подберезкиным и Евгением Сатановским. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Все больше граждан России выступает за возвращение к прямым выборам глав регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. Избирать губернаторов хотели бы почти 60% опрошенных и лишь 20% согласны с практикой их назначения сверху. При этом большинство россиян предлагает ограничить сроки пребывания губернаторов на своем посту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Опрос Левада-центра был проведен в конце июля в 130 населенных пунктах 45 регионов России. Результаты исследования свидетельствуют о приверженности россиян идее прямых выборов, говорит руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Людям важна эта норма выборов как таковая, как залог некоего уровня народоправия или некого уровня участия общества в политическом процессе. Мы видим сейчас, что наряду с ответами на этот вопрос мы получаем также согласие на то, что нужно отменять все те меры по ограничению избирательных полномочий населения, которые были сделаны в последние годы, повышение барьера и тому подобное. И люди, хотя они мало заинтересованы в политических партиях и политиках, мало заинтересованы в деятельности парламента, но на самой выборности, на самой возможности, хотя бы символической возможности участия, они настаивают.
Ряд экспертов полагает, что последнее исследование Левада-центра позволяет говорить о резком сдвиге в общественном сознании. Ничего особенного из результатов опроса не следует, убежден заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Всегда большинство граждан выступало за то, чтобы избирать глав регионов, губернаторов, региональных президентов. Вообще, когда человека спрашивают социологи, хотите ли вы кого-то избирать, ну, обычно большинство людей говорят, что хотим, потому что это их какие-то возможности оказать какое-то влияние, хотя бы теоретическое, на политические процессы. Но здесь надо отметить одну вещь, очень важно. Насколько это для них значимо, насколько это для них действительно важное. Вот здесь начинаются уже немножко другие вопросы. Потому что теоретически они готовы выбирать. Практически для них эта тема далеко не самая важная. У них совсем другие приоритеты. Поэтому имеются эти цифры, но они вряд ли окажут какое-то большое влияние на общественные строения с одной стороны и на решение государственной власти с другой стороны.
Только за последний год, по данным социологов, число противников назначения губернаторов выросло на 5%. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов видит несколько факторов, усиливших запрос в обществе на возвращение прямых выборов. Самое главное – еще более углубившийся разрыв между властью и населением, считает Михаил Виноградов.
Первая причина – то, что отмена прямых выборов губернаторов никогда, собственно, не была особенно популярной. Да, запрос на прямые выборы был не во всех регионах, но, в общем, ни среди элиты, ни среди населения никто не был в восторге от этого шага. Вторая причина – это запрос на обновление. Иногда это отражается даже на итогах выборов, как было, например, в Курганской области, когда правление полномочий губернатора Богомолова всерьез подкосило результаты «Единой России» на выборах весной этого года. Ну и третья причина – те локальные конфликты, инциденты, которые сегодня возникают. Мы видели целую серию безобразных ситуаций, связанных с тушением пожаров. И это показало то сохранение пропасти между гражданином и властью, которое всегда было характерно для России во все периоды ее истории. И сейчас, во время критических ситуаций, наверное, становится более актуальным.
Укрепление властной вертикали само по себе не дало решительно ничего. И люди это, наконец, осознали, говорит директор Института коммунальных стратегий Вадим Бон.
Просто раньше люди готовы были терпеть, аргументы ведь были такие у власти, что вот террористические акты, и вот давайте мы сейчас закрутим гайки, было объяснение, почему людей лишили выборов губернатора. А сейчас посмотрели, на что это, как влияет, может быть, люди оценили, что от этой закрутки гаек толку мало. Люди высказали то, что и раньше высказали, но они на какое-то время доверили власти. хорошо назначайте. А сейчас чувствуют и высказывают некое недовольство.
Население российских регионов прекрасно понимает, что губернаторы-назначенцы ориентируются прежде всего на вышестоящее начальство. Такое положение дел граждан устроить не может, считает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Назначенный глава региона, он все-таки больше ответственности чувствует перед тем, кто его назначил. А вот мнение граждан, их какие-то проблемы и заботы вообще-то менее значимы. А это неправильно. Формально глава региона, он у нас является координатором действий всех органов власти на территории региона и, соответственно, отвечает перед вышестоящими органами власти, то есть перед правительством и президентом, за то, что в регионе происходит. Но на самом деле полномочий реальных у губернаторов мало, не хватает этих полномочий. И я бы это тоже связал именно с тем, как происходит фактически назначение глав регионов. Они назначаются как бы с одной стороны, стороны президента. Сейчас, вот с недавнего времени, по представлению, ну, фактически «Единой России», потому что все остальные партии у нас малозначимы.
Отмечает социолог Владимир Римский. Однако усиливающиеся в российском обществе настроения никак не учитываются в Кремле. В последние месяцы можно наблюдать кампанию по отмене прямых выборов мэров крупных региональных центров. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем, вы ее слышали уже в новостях, Комитет по иностранным делам Сената США перенес сроки рассмотрения договора об СНВ.
Открыта дорога сооружению исламского центра рядом с местом, где стояли башни-близнецы. Обсуждение в Сенате российско-американского договора о сокращении ядерных вооружений откладывается. Трагедия в Коннектикуте. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Во вторник на пути воплощения предложения о сооружении мечети рядом с местом, где находился Нью-Йоркский всемирный торговый центр, уничтоженный в результате терактов 11 сентября, исчезла последняя формальная преграда. Городская комиссия по охране архитектурных памятников лишила статуса охраняемого здания, находящееся на участке, где планируется строительство мечети. Эта история вызывает сильные эмоции в Нью-Йорке и в стране, рассказывает Ян Рунов.
Сама эта идея вызвала горячие споры по всей Америке. Примечательно, что за право строить мечеть выступают занимающие выборную должность политики, преимущественно демократы, а против – кандидаты на выборную должность, преимущественно республиканцы. Среди противников строительства такие лидеры республиканцев, как бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич и бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, еврейская правозащитная организация «Антидефамационная лига», а за строительство – губернатор штата Нью-Йорк, генеральный прокурор штата и мэр города Нью-Йорк. Республиканский кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк Рик Лазио заявил, что дело не в свободе вероисповедания, а в том, что за планом проекта под названием «Мечеть Кордовы» стоят исламские радикалы во главе с нью-йоркским имамом Фейсал Абдул-Рауфом, который открыто считает Хамас нетеррористической организацией. Вот что думает об этом Джерри Занстра, бывший директор Мичиганского исследовательского института действий за религиозную и политическую свободу.
Мы должны соблюдать нашу Конституцию, запрещающую религиозную дискриминацию. Но здесь вопрос не только юридический, но и социальный, и гуманитарный, и политический. Можно понять тех, кто помнит, что теракт совершили радикальные исламисты, и что по их вине погибло около 3000 человек, находившихся в зданиях Всемирного торгового центра. Они помнят, что теракт был совершен религиозными фанатиками, он был религиозно мотивированным. Формально мусульмане имеют конституционное право построить свой храм на купленном ими месте. Но надо понять и тех, кто говорят, террористы убивали людей с криком «Слава Аллаху», а теперь то же самое будут кричать в мечети, построенной на костях погибших. Для многих это оскорбительно, но политики, занимающие выборную должность, должны руководствоваться не эмоциями, а законом. Этот случай – типичный пример американского плюрализма. У нас плюралистическое общество. Американский центр за законность и справедливость, основанный консервативным проповедником Евангелия Патом Робертсоном, готовится оспорить решение комиссии по охране памятников архитектуры в Верховном суде штата Нью-Йорк. Рассказывал Ян Рунов.
Процедура обсуждения американо-российского договора о сокращении ядерных вооружений откладывается, по крайней мере, на полтора месяца, объявил во вторник глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри. Прямой причиной задержки первого этапа ратификации договора стали парламентские отпуска. Законодатели вернутся на рабочие места лишь в начале сентября. Но более важными для судьбы договора могут оказаться подспудные причины. Главная из них – расхождение в трактовке некоторых важных пунктов договора между законодателями-скептиками и Белым домом. Эти расхождения касаются упоминания в договоре права Соединенных Штатов на создание системы противоракетной обороны. Но что более важно в глазах многих сенаторов – будущего американских ядерных сил. Проблема, по их мнению, заключается в том, что если не буква, то дух этого документа дают поводы заподозрить администрацию в том, что она собирается ввести ограничения на исследования, которые необходимы для модернизации американского ядерного оружия. И это совершенно неприемлемо для значительного числа сенаторов. Причем голосов сомневающихся достаточно, чтобы заблокировать ратификацию нового договора. Вот что говорит известный американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Если республиканцы не достигнут взаимопонимания с администрацией относительно смысла некоторых положений этого документа, если они не получат заверений со стороны Белого дома относительно его видения будущего американской ядерной программы, то судьба договора будет трудной. Не исключено, что он будет видоизменен, поскольку Сенат имеет право вносить коррективы в соглашения, подписанные президентом. По меньшей мере, я ожидаю сравнительно продолжительных и очень детальных анализа и дискуссий и в специализированном комитете, и в самом Сенате. Они возымеют серьезные последствия для исхода голосования. Глава Международного комитета Сената Джон Керри надеется на то, что обсуждения договора, подписанного в апреле в Праге, пройдут оперативно. Не исключено, впрочем, что они затянутся до ноябрьских выборов в Конгресс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот его основные темы. Миланский патриций в Петербурге. Крамольная книга Федерико Фаньяни. «Бычьи права». Эссе Бориса Промонова. «Переслушивая свободу». Василий Аксенов об альманахе «Метрополь». И, как всегда, новые музыкальные записи. А через несколько минут, после краткой сводки новостей, во второй половине часа утренней программы «Время свободы». В первую очередь мы перейдем к главной теме нашей сегодняшней программы. Как вы оцениваете действия властей по борьбе с лесными пожарами? Мы ждем ваших звонков. Через минуту заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12 и продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. Номер для СМС, напомню, 8 903 743 2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Как вы оцениваете действия властей по борьбе с лесными пожарами? Комментарии экспертов сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 8 часов 30. Минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, возросло до 12. Как сообщили в областном МЧС, в больнице скончался пассажир, выживший в результате трагедии. В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе. В Кизляре убит заместитель начальника районного отдела Центра по борьбе с экстремизмом. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре по Дагестану, Шевкет Куджаев был расстрелян неизвестными рядом с его домом. В России в настоящее время зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Об этом заявил вечером во вторник глава МЧС Сергей Шойгу. Общее число погибших от природных пожаров в России превысило 40. Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с природными наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Это самое сильное наводнение в Пакистане за последние 80 лет. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл с 5-дневным визитом в Великобританию. Сообщается, что там он встретится с британскими официальными лицами и обсудит проблемы терроризма и катастрофические наводнения в Пакистане. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран, жертвами которого стали 5 человек. В американском штате Коннектикут по меньшей мере 9 человек были убиты, когда складской рабочий открыл стрельбу по своим коллегам, а затем застрелился сам. Соединенные Штаты ввели санкции против 13 европейских, японской и 7 иранских компаний. По сообщению Министерства финансов США, они сотрудничали с властями Ирана и помогали им обходить международные санкции, введенные против этой страны в связи с ее ядерной программой.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Лесные пожары в России. Все ли возможное сделали и делают власти для ликвидации последствий бедствия? Какие меры можно было принять заранее, чтобы избежать большого количества жертв и уменьшить материальные потери? Независимые эксперты замечают, что реформы последних лет в области пожарной охраны и, в частности, передача большинства полномочий в этой области Министерству по чрезвычайным ситуациям не улучшили ситуацию. Плохую всероссийскую организацию борьбы с пожарами считает одной из серьезных проблем и председатель Российского пожарного общества из Петербурга Сергей Недельский. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Пожарных не хватает. Раньше были целые отряды, которые тушили леса. Вот это была их основная задача. Как только начиналось лето, эти отряды были на своих боевых позициях. К сожалению, практика МЧС ведет к свертыванию. Значит, отряды сливаются вместе, что не всегда бывает хорошо. Многие разукомплектовываются. Отсутствие грамотного тушения пожаров за счет того, что противопожарная охрана разрушена. Когда, допустим, 2-3 человека на целый район пожарных, до которых еще не платят деньги, до которых нет никаких льгот.
Президент велел премьер-министру привлечь военных к тушению пожара. Министерство обороны обладает какими-то этими возможностями для тушения пожаров. Что могут сделать военные?
Еще Министерство обороны имеет специальную противопожарную службу. При каждых частях небольшое отделение со своей пожарной машиной. Ну, мы понимаем, что да, конечно, военные могут помочь, но там с одной, с двумя пожарными машинами, что они могут сделать? У нас огромное количество сел, деревень, где вообще нет никаких пожарных. И там пожарные за 100, за 200 километров. Иногда невозможно доехать. То есть там уже все выгорит. А вблизи нет, не создано. Пытаются создавать вот какие-то добровольные противопожарные структуры. Но что такое добровольные пожарные структуры? Это вот ВДПО. Это не пожарные. Это люди, которые могут чистить трубы, заряжать огнетушители. Ну, не тушить пожары.
У Министерства обороны есть саперные подразделения, есть транспорт, есть мобильные госпитали, которые, видимо, можно разворачивать в каких-то критических районах. Это все не способно изменить ситуацию, на ваш взгляд?
Вы знаете, я думаю, что нет. В структуру МЧС входит и гражданская оборона. Вот гражданская оборона, она как раз рассчитана на период действия в критических ситуациях. Это когда войсковая часть поднимается, выдвигается в район и в этом районе пытается что-то сделать. Но дело в том, что одно дело землетрясение, где нужно там палатки открывать, раскрывать, значит, кормить людей кашами, и другое дело тушение пожара. То есть тушение пожара – это только работа для профессионалов.
Несколько стран европейских, в том числе, предложили России помощь в пожаротушении. Украина, например, выступила с такой инициативой. Есть смысл воспользоваться такими предложениями?
Я думаю, что это надо обязательно делать, значит, хотя это не панацея. Я думаю, что мы должны обязательно принимать помощь и Украины, и Евросоюза. Неважно, от кого исходит, если люди могут конкретно помочь, потому что сил противопожарных в России нет. Мы идем сейчас по другому пути, то есть пытаются вот муниципалитеты взять под свое крыло пожарную охрану, пытаются, это правильно. Муниципалитет обслуживает, выделяет деньги, машины, допустим, пожарному отряду. Выходят потихонечку из-под крыла МЧС, и это правильно, это как в Европе.
По телевизору говорят, что 180 тысяч человек заняты по всей России на тушение пожаров. Неужели этого недостаточно?
Вы сказали, значит, 6-7 регионов у нас. На самом деле, не 7 регионов, а, наверное, 37 регионов, потому что я знаю, Дальний Восток весь горит. Я вот ни в одной сводке не слышал о том, чтобы там Хабаровский край затронули, Дальневосточный край. Происходит умалчивание ситуации. Еще оборудования, машин не хватает. Самолетов не хватает, которые могли бы сверху тушить пожары лесные. То есть там 1-2 самолета на всю Россию, это же смешно.
Говорил председатель Российского пожарного общества Сергей Недельский. Мы сегодня хотим узнать ваше мнение, уважаемые слушатели Радио Свобода. Как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами? Прямо сейчас работает телефон прямого эфира. Звоните нам 8 800 222 12. А я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили к этому часу на пейджер и электронную почту. За подпись Путина по лесному, на законе по лесному кодексу по упразднению стражей леса его нужно привлечь. Николай пишет: натворил дело, а теперь смешит людей, что поставит у себя дома видеомонитор и будет день и ночь следить за работами по возведению жилья для погорельцев. Это тоже про Путина. Наша власть лихо умеет продавать нефть и газ, а другие дела как выйдет. Из Ульяновска сообщение. Абсолютная неподготовленность путинских властей к тушению пожара, в том числе в нашей области, приведет к беде. Давайте послушаем звонки. Марина Николаевна из Москвы. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я сейчас вот летом нахожусь в деревне, можно сказать, в родовой, в Рязанской области. Я могу просто сказать, что эта власть ведет себя, как во всех делах, одинаково. Мы в дыму, мы не знаем, куда идет огонь. Бежать нам отсюда или сидеть. Телевизор местный говорит одно и то же. Выступает: снять местную администрацию, если они что-то не решат. Дышать нечем, все завешено простынями. Никакой информации. Вы понимаете, вот... А если вдруг война, что будет-то хуже, чем 41-й год? Никакого, не то что там оповещения какого-то по телевидению районному или почему-то, вообще ни звука. Вот этот целующийся Путин, который там мониторы выставит, это же не то что не смешно, это преступление.
Спасибо, Марина. И вот еще одно сообщение. Относительно пожаров, пишет нам Игорь, меня интересует одно. Выведены ли радиоактивные элементы из Сарова и хватит ли ума не повторять Чернобыля? Ну, я могу заранее в связи с этим сказать, что репортаж из Мордовии, где пожар действительно вплотную подобрался к ядерному центру в Сарове, еще будет сегодня в нашей программе. Давайте послушаем звонок из Новомосковска. Иван у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Сверхотрицательное. И не только вот все, что которые говорят там, да, он несет полнейшую уголовную ответственность, не только до такого страну довести никогда. Уже были пожары в 72-м. Этот мочильщик в сортире, это страшный лицемер, это предатель этой страны, мол, это.
Хорошо, Иван, ну давайте, вот вы говорите, были пожары, вы, наверное, это
какие
все помните.
Они продолжаются, здесь дышать нечем. Это. Вот
нет,
мы в Новомосковске, да, от Рязани находимся 160 километров. Это, вы представляете, с субботы, это страшный смог страшнейший. Мои люди приехали из Москвы, говорят, ну там на Калужском направлении, говорят, еще можно было дышать. Это беспредел какой-то. Ведь раньше все были пожарные, мол, у нас в каждой деревне, мол, это от колхоза и так далее. И эти пожарники непосредственно. Лесные службы были. А сейчас сидит этот Шойгу, мол, это я не знаю, какой генерал там, мол, но наверное, водку подавал этому, знаешь, понимаешь это.
Спасибо. Вот. Давайте еще один звонок послушаем из Татарстана. Мы сегодня еще сравним, как было раньше, как обстоит дело сейчас с пожарными в деревнях, с координацией служб. Давайте послушаем. Анатолий у нас на связи. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Ну вот так можно оценить действия этого правительства преступного путинского режима. Вы знаете, я тоже живу в Татарстане, в маленьком городе. Вот ездил в Казань, там тоже сплошной смог. Но вы возьмите, сравните вот Россию эту раздолбайскую, которая не может справиться с элементарными там, не говоря уже, дороги или еще что. Вот Средняя Азия, сейчас вот жара там, всегда 40, я там жил. Там никогда никаких пожаров не было, потому что вот все это ругают, что вот чурки обзывают, то все. А кто чурка? Чурка-то, наверное, в России живут, если не могут справиться, если не, крайне неорганизованная нация, понимаете?
Спокойнее,
пожалуйста.
Вот пока
этот преступный режим будет править, они никогда не закончатся.
Всех призываю к спокойствию и к корректности высказывания своего мнения. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. У нас на связи Владимир. Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да.
Ага. Если в двух словах оценивать, то очень низко. Если чуть пошире, то считаю, что все мероприятия федерального правительства и региональных администраций по линии экологии, включая правительство Лужкова, нацелены на доведение населения страны до максимум 50 миллионов человек, которые должны превратиться в обслугу высшего света нашей страны.
Спасибо. Есть несколько интересных комментариев и на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где также можно вести, участвовать в дискуссии. Кстати, там теперь можно зарегистрироваться. Если зарегистрироваться, то можно обсуждать материалы Радио Свобода и наши утренние темы, не вводя свои данные каждый раз. Достаточно всего лишь нажать на ссылку «Вход» в правом верхнем углу любой страницы сайта. Так вот, на сайте Свободы
тоже есть несколько интересных сообщений, и не все, надо сказать, винят в происходящем власти, в неспособности справиться с лесными пожарами. Вот Станислав пишет нам, что это очень трудно даже для самых опытных пожарников, поскольку лесной пожар – это не мелкий пожар, который могут потушить даже обычные люди. Поэтому самый наилучший вариант борьбы с лесными пожарами – это, к сожалению, лишь сильные ливни, которых, как мы видим, пока нет. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают сегодня на вопрос, как они оценивают действия российских властей по борьбе с лесными пожарами. Мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России из-за засухи снизило прогноз урожая зерновых в стране в текущем году с 85 до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель руководителя министерства Александр Беляев, отметив, что экспорт зерновых по планам сохранится на уровне прошлого года. В 2009 году урожай зерновых в стране составил 97 миллионов тонн, а экспорт – более 21 миллиона. В этом году в результате засухи посевы зерновых в России погибли на пятой части всех засеянных площадей. Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным подразделениям усилить контроль ситуации на продовольственном рынке в условиях засухи. Как сообщается, служба уже располагает информацией о действиях отдельных компаний и местных органов власти, которые приводят к приостановке поставок сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к необоснованному росту цен на ее основные виды – зерно и зерновые культуры, а также сырое молоко. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила в среднем 1,5% к уровню июня прошлого года, тогда как в мае – 2%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самый высокий рост цен был отмечен в Турции – 8,4% и Исландии – 5,7%. В двух странах была отмечена дефляция, то есть снижение цен к уровню июня прошлого года – в Ирландии на 0,9% и в Японии 0,7%. В Соединенных Штатах годовой рост цен составил в июне 1,1%, в 16 странах еврозоны 1,4%. Для сравнения, в России годовой рост потребительских цен составил к концу июня 5,8%. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила немецкая ассоциация автомобильной промышленности. При этом экспорт автомобилей из Германии в июле, наоборот, превысил прошлогодний уровень на 6%. Главным фактором стал рост спроса на немецкие автомобили в США и Китае. В целом, за 7 месяцев с начала года в Германии было продано 1 700 000 автомобилей, на 29% меньше, чем в январе-июле прошлого года. А экспорт автомобилей из страны увеличился за тот же период на 39%, почти до 2,5 миллионов машин.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 45 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, сегодня утром выросло до 12. В России в настоящее время зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Общее число погибших превысило 40. Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с природными наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран. Комитет по иностранным делам Сената США перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на середину сентября. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова познакомить нас и вас, уважаемые слушатели, с основными темами сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк. Ну, собственно говоря, я не буду оригинальной, потому что, естественно, центральная тема – это пожары, которые охватили все Подмосковье, и не только. Но выберем какие-то иные ракурсы, что ли, потому что то, что пожары – это понятно, то, что это бедствие – это понятно. Но вот, например, в Сарове, все на защиту Сарова, именно такова на сегодня главная задача для сил МЧС и для властей всех уровней, не только региональных, но и федеральных, утверждает московский комсомолец, ибо если закрытый Наукоград, где располагается федеральный ядерный центр неэкспериментальной физики и несколько предприятий определенной специфики, окажется во власти огня, мало не покажется никому. Именно поэтому жители Сарова уверены, что город смогут отстоять, несмотря на то, что ситуация вокруг зато сложная.
Да, про Саров нас сегодня, вот мы слышали, спрашивают наши слушатели, и я скажу, что нас, еще раз напомню, что у нас в следующем часе будет репортаж оттуда о том, какая ситуация, там еще заповедник рядом природный, который тоже горит, и вот мы услышим репортаж нашего корреспондента из Мордовии.
Да, «Коммерсант», естественно, пишет о том, что Дмитрий Медведев на встрече с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу вчера поручил подготовить программу до оснащения имеющихся пожарных частей и создания новых. Министр пообещал представить программу через месяц, а сам Дмитрий Медведев из-за ситуации в стране решил прервать свой отпуск и уже сегодня проведет в Кремле совещание по безопасности стратегических объектов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». А вот независимая газета обращает внимание на то, что первый же засушливый год после ликвидации системы лесной охраны станет для России катастрофическим. Подразделения МЧС не готовы к тушению лесных пожаров, поскольку они не имеют ни адекватных средств мониторинга, ни знаний, ни необходимой техники. С такими предупреждениями выступили ученые Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук еще в 2008 году, напоминает независимая газета. К выводу о растущей опасности лесных пожаров математики пришли в рамках исследований по федеральной программе снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. Предупреждения о надвигающейся катастрофе чиновники фактически проигнорировали. За это теперь предстоит расплачиваться российским налогоплательщикам. Площадь пожаров в стране продолжает увеличиваться. В пожарах гибнут десятки человек, а счет будущих компенсаций идет уже на миллиарды рублей, констатирует независимая газета. Напомню, что это была центральная публикация на первой полосе под заголовком «Катастрофа по предсказанию». Российская газета также, первая полоса, также центральная публикация «Армия без бомбы». В России есть боеприпасы и специальные технологии, способные остановить даже огненный шторм, утверждает издание. Они давно испытаны и готовы к применению, но их никто не заказывает. Почему? Разбирается сегодня российская газета. И здесь же газета пишет о том, что в Подмосковье наконец-то решили покончить с торфяными пожарами раз и навсегда. Для этого будет разработана специальная программа по обводнению осушенных болот. Однако остается много вопросов. Каких? Вы можете прочитать в сегодняшнем номере российской газеты. Ну и напоследок, заканчивая, завершая эту тему, обращусь к новой газете, которая на первой полосе сегодня, ну, можно сказать, публикует хронику «Горящие страны». В сегодняшнем номере публикуются репортажи специальных корреспондентов из горящих точек. И вот газета утверждает, что огонь идет по верхам, а спастись можно только объединившись снизу. Но теперь давайте перейдем и к другим темам. То, что успеем, что называется. Газета «Ведомости» пишет о том, что после заявления замминистра сельского хозяйства о перспективах экспорта российского зерна, мировые цены на пшеницу пошли вниз. И напрасно, полагает газета, российский чиновник ничего такого не имел в виду. Новые известия сегодня пишут о том, что при оплате коммунальных услуг вовсе не обязательно отдавать комиссионные. Почему и как? Эксперты на страницах новых известий, в частности, на первой полосе в публикации «Хитрый процент», смогут ознакомиться. Время новостей сегодня открывает первую полосу публикации под заголовком «Туманное падение». И эта публикация посвящена трагедии в Красноярском крае, где сегодня объявлен траур по жертвам авиакатастрофы, происшедшей в ночь на вторник в аэропорту города Игарка. Что стало причиной трагедии, пока непонятно, констатирует газета «Время новостей». Известно только, что Ан-24 выполнял посадку в сложных метеоусловиях и значительно отклонился от посадочного курса, упав более чем в 100 метрах от линии ВПП. Ну, кого интересует эта тема, обратитесь к первой полосе газеты «Время новостей». Здесь же на первой полосе газета пишет о том, что рубль продолжает движение в коридоре, доллар падает. Также в независимой газете можно прочитать о том, что в конце этой недели президент Дмитрий Медведев вновь займется реформой МВД, по информации независимой газеты. На совещании в пятницу он обсудит основные положения нового закона о милиции. Разработчики проекта уверены, что глава государства не должен ограничиться в реформировании ведомства. Без трансформации других силовых структур труды пропадут даром. В Кремле, между тем, опасаются, что полномасштабная модификация правоохранительных органов приведет к дестабилизации в стране, пишет независимая газета.
Спасибо, Надежда. Таковы вкратце основные темы сегодняшних российских газет. Подробнее о некоторых из публикаций мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А мы сейчас продолжаем нашу программу. Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. Многие россияне в последние недели с интересом следят за новостями о судьбе ослицы Анапки, которую ее хозяева запустили в небо на парашюте в качестве рекламы аттракциона для отдыхающих. После того, как эта история стала достоянием общественности, за Анапку вступилась известная защитница прав животных Бриджит Бардо. Теперь ослицу отправят на лечение в Кремлевскую школу верховой езды, а после она может пополнить список эмигрантов из России в Великобританию. Из Краснодарского края передает корреспондент Радио Свобода Яна Сахарова.
Ослица Анапка, полетавшая на парашюте над Азовским морем, отправится в Великобританию. Ее собрались выкупить британский таблоид «The Sun» и тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Реднап. А пока отдыхать и восстанавливаться после перенесенного стресса ослица из Темрюкского района будет в Кремлевской школе верховой езды. Животное привезут в конно-спортивный клуб Московской области, где поселят в отдельном стойле с кондиционером. Соседями ослицы станут лошади из президентского кавалерийского почетного эскорта. Животное будут кормить экологически чистыми продуктами, поить минеральной водой, купать в горячей ванной, выгуливать и натирать специальными мазями. В середине июля бизнесмены из Кубани запустили Анапку в небо, чтобы прорекламировать новый аттракцион на пляже в Темрюкском районе Краснодарского края. Отдыхающие в течение получаса наблюдали, как катер, курсирующий вдоль берега, буксирует за собой осла на парашюте. Несколько метров животное волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили на берег, говорят наблюдатели. Как заявила волонтер портала помощи бездомным животным Кубани Анна Сержант, после такого аттракциона животное не могло не пострадать, и речь идет не только о физических травмах.
Наша организация отнеслась, естественно, очень неодобрительно, потому что мы были как раз в ветеринарной клинике, когда показывали сюжет, и это была любительская съемка, я так поняла, да, когда этого бедного ослика запускали в небо, и больше всего нас поразило окружающих людей реакция, что очень многие смеялись, и никто как бы не мешал запуску ослика, то есть мы остановили это безобразие. Ну, даже если травм нету физических, то, я думаю, конечно же, психику ослика никто проверять не стал. Могу сказать только, как бы, наше личное, да, такое мнение, что, как бы, кого назвать ослом. То есть явно не ослика, то есть таких людей, которые все это делали.
Возбуждать дело в отношении находчивого предпринимателя сотрудники милиции не стали в связи с отсутствием состава преступления. От комментариев в пресс-службе краевого ГУВД отказались, заявив, что владелец осла предоставил справку от ветеринара, в которой говорится, что никаких травм животное не получило. Однако, как утверждают защитники животных, 17-летняя анапка теперь боится людей и трясется всякий раз, когда они к ней приближаются. Владелец аналогичного аттракциона с парашютом на Черноморском побережье Петр Нагашев заявил, что не стал бы прибегать к подобным ухищрениям ради рекламы, тем более, что желающих полетать над морем в разгар сезона хватает.
Жалко животное. Все-таки для него это стресс, шок. Плюс еще, мне кажется, некоторые наши граждане пришли бы разбираться с такой жестокостью. Ну и, собственно, при нормально поставленной рекламе это уже лишний ход. У нас человек с мегафоном ходит по набережной, зазывает народ. И недостатка в клиентах, в общем-то, не испытываем. Многие из наших граждан вообще-то как бы были, мне кажется, рады оказаться на месте этого осла. И вообще, мне кажется, этому ослу теперь хорошо. Там его в Кремль забирают на реабилитацию. Коллеги придумали, конечно, неплохую рекламную акцию, может быть. Но, с другой стороны, все-таки как-то довольно-таки жестоко.
Тем не менее, один положительный момент во всей этой истории защитники животных все-таки узрели. Теперь ослица Анапка получит достойный уход и внимание.
Ну, к сожалению, вот, что самое печальное, да, происходит какая-то ужасная, да, кошмарная ситуация, то потом все кидаются, да, и животное получает более лучшие условия. Я надеюсь, что из-за того, как в дальнейшем хорошо, так как имеет наша организация опыта практики животных за границу, там, в Эстонию, в Германию, в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, могу только сказать, что нет худа без добра.
Яна Сахарова для Радио Свобода, Темрюк.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». В следующем часе мнение экологов. Они уверены, что одна из причин, по которым российские власти оказались не готовы к лесным пожарам, это недавние изменения в законодательстве в области охраны леса. Репортаж из Мордовии. Пожар приближается к ядерному центру в Сарове и уничтожает государственный заповедник. Новости культуры. Скоро откроется кинофестиваль «Окно в Европу». Он пройдет уже 18-й раз в Выборге. И продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, как вы оцениваете действия властей по борьбе с лесными пожарами. Напомню, телефон прямого эфира, который заработает через 30 минут, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Кавказ особого назначения». Глава 1. Дагестан. Как научиться жить на войне.
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов о вооруженном подполье.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Почему я не была на Триумфальной?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560.